Была темная осенняя ночь. Старый банкир ходил у себя в кабинете из угла в угол и вспоминал, как 15 лет тому назад осенью он давал вечер. На этом вечере было много умных людей и велись интересные разговоры. Между прочим, говорили о смертной казни. Гости, среди которых было немало ученых и журналистов, в большинстве относились к смертной казни отрицательно. Они находили этот способ наказания устаревшим, непригодным для христианских государств и безнравственным. По мнению некоторых из них, смертную казнь повсеместно следовало бы заменить пожизненным заключением.
Я с вами не согласен. Я не пробовал ни смертной казни, ни пожизненного заключения. Но если можно судить априори, то, по-моему, смертная казнь нравственнее и гуманнее заключение. Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение медленно. Какой же палач человечнее? Тот ли, который убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжении многих лет?
То и другое одинаково безнравственно, потому что имеет одну и ту же цель – отнятие жизни. Государство не бог, оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет.
Среди гостей находился один юрист, молодой человек лет 25.
И смертная казнь, и пожизненное заключение одинаково безнравственны. Но если бы мне предложили выбирать между казнью и пожизненным заключением, я бы, конечно, выбрал второе. Все-таки жить как-нибудь – это лучше, чем никак.
Неправда. Держу пари на 2 миллиона, что вы не высидите в каземате и 5 лет.
Если вы это серьезно, то держу пари, что высижу не 5, а 15.
15? Идет. Господа, я ставлю 2 миллиона.
Согласен. Вы ставите миллионы, а я ставлю свою свободу.
Образумьтесь, молодой человек, пока еще не поздно. Для меня 2 миллиона составляют пустяки, а вы рискуете потерять 3-4 лучших года вашей жизни. Говорю 3-4, потому что вы не высидите дольше. Не забывайте также, несчастный, что добровольное заключение гораздо тяжелее обязательного. Мысль, что каждую минуту вы имеете право выйти на свободу, отравит вам в каземате все ваше существование. Мне жаль вас.
Прошло 15 лет, и теперь, шагая из угла в угол, банкир вспоминал все это.
К чему это пари? Какая польза от того, что юрист потерял 15 лет жизни, а я брошу 2 миллиона? Может ли это доказать людям, что смертная казнь хуже или лучше пожизненного заключения? Нет, и еще раз нет. Вздор и бессмыслица. С моей стороны, это была прихоть сытого человека, а со стороны юриста – простая алчность к деньгам. Итак, молодой человек, вы будете отбывать свое наказание под строжайшим надзором в этом флигеле, построенном в моем саду специально для вас. В продолжении 15 лет вы будете лишены права приступать порог флигеля, видеть живых людей, слышать человеческие голоса, получать письма и газеты.
Однако, чтобы не сойти с ума, я хочу иметь музыкальный инструмент, читать книги, пить вино и курить табак.
Все, что нужно. Книги, ноты, вино и прочее вы получите по записке в каждом угодном количестве, но только через окно. Вы обязаны высидеть ровно 15 лет с 12 часов 14 ноября 1870 года и кончая 12 часами 14 ноября 1885 года. Малейшая попытка нарушить условия, хотя бы за 2 минуты до срока, освобождает меня от обязанности платить вам 2 миллиона.
Договорились.
Первый год заключения юрист, насколько можно было судить по его коротким запискам, очень скучал.
Сильно страдаю от одиночества и скуки. Днем и ночью играю на рояле. Отказался от вина и табака. Вино, оно возбуждает желание. А желание – это первые враги узника. К тому же нет ничего скучнее, чем пить хорошее вино, никого не видеть. А табак портит в комнате воздух. Прошел год. Читал книги преимущественно легкого содержания. Романы со сложной любовной интригой, уголовные, фантастические рассказы, комедии. Прошел второй год. Больше не играю на рояле, читаю только классиков. Весь этот год только ел, пил и лежал в постели. Постоянно ругаюсь сам с собой. Книг больше не читаю. Иногда по ночам пытаюсь писать сам, но под утро разрываю все в клочки. Часто плачу. Во второй половине шестого года я усердно начал заниматься изучением языков, философии, истории. Жадно я принялся за эти науки, так что банкир едва успевал мне выписывать книги. В продолжении 4 лет я выписал около 600 томов.
В период этого увлечения банкир, между прочим, получил от своего узника такое письмо.
«Дорогой мой тюремщик, пишу вам эти строки на 6 языках. Покажите их, пожалуйста, следующим людям, пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то, умоляю вас, прикажите выстрелить в саду из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на различных языках, но горит в них одно и то же пламя. Если б вы знали, какое неземное счастье испытывает теперь моя душа от того, что я умею понимать их».
Затем, после 10 года, юрист неподвижно сидел за столом и читал одно только Евангелие. Банкиру казалось странным, что человек, одолевший в 4 года 600 мудреных томов, потратил около года на чтение одной, удобопонятной и не толстой книги. На смену Евангелию пришли история религии и богословия. В последние 2 года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Бывали от него такие записки, где он просил прислать ему в одно и то же время химию и медицинский учебник, и роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат. Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля, и, желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой.
«Завтра в 12 часов он получает свободу. По условию, я должен буду уплатить ему 2 миллиона. Если я уплачу, то все погибло. Я окончательно разорен. 15 лет тому назад я не знал счета своим миллионам. А теперь даже думать не хочу, чего у меня больше – денег или долгов. Азартная биржевая игра, рискованные спекуляции мало-помалу привели в упадок дела. Проклятая пари! Зачем этот человек не умер? Ему еще 40 лет. Он возьмет с меня последнее, женится, будет наслаждаться жизнью, играть на бирже. А я нищий. Буду глядеть с завистью и каждый день слышать от него одну и ту же фразу – я обязан вам счастьем моей жизни. Позвольте мне помочь вам. Нет, это слишком. Единственное спасение от банкротства и позора – смерть этого человека». Три часа ночи, Господи. Как холодно. Ни черта не вижу. Да где же этот флигель, этот сторож? Сторож! Спит, наверное, на кухне или в оранжерее. Если у меня хватит духа избавиться от несчастного, подозрение прежде всего пойдет именно на сторожа.
Старик, дрожа от волнения, заглянул в маленькое окно. В комнате узника тускло горела свеча. Сам он сидел у стола. Видны были только его спина, волосы на голове да руки. На столе, на 2 креслах и на ковре возле стола лежали раскрытые книги. Прошло 5 минут, и узник ни разу не шевельнулся. 15-летнее заключение научило его сидеть неподвижно. Банкир осторожно вложил ключ в замочную скважину. За столом неподвижно сидел человек, не похожий на обыкновенных людей. Это был скелет, обтянутый кожей, с длинными жесткими кудрями и косматой бородой. Цвет лица у него был желтый, с землистым оттенком, щеки впалые, спина длинная и узкая. А рука, которую он поддерживал свою волосатую голову, была так тонка и худа, что на нее было жутко смотреть. В волосах его уже серебрилась седина, и, глядя на старчески изможденное лицо, никто не поверил бы, что ему только 40 лет. Он спал. Перед его склоненной головой на столе лежал лист бумаги, на котором было что-то написано мелким почерком.
«Жалкий человек. Спит. Вероятно, видит во сне миллионы. А стоит мне только взять этого полумертвеца, бросить его на постель, слегка придушить подушкой, и самая добросовестная экспертиза не найдет знаков насильственной смерти. Однако прочтем сначала, что он тут написал».
«Завтра в 12 часов дня я получаю свободу и право общаться с людьми. Но прежде чем оставить эту комнату и увидеть солнце, я считаю нужным сказать вам несколько слов. По чистой совести и перед Богом, который видит меня, заявляю вам, что я презираю и жизнь, и здоровье, и все то, что в ваших книгах называют благами мира. 15 лет я внимательно изучал земную жизнь, Правда, я не видел земли и людей, но в ваших книгах я пил ароматное вино, пел песни, гонялся в лесах за оленями, дикими кабанами, любил женщин, красавицы, воздушные как облако, созданные волшебством ваших гениальных поэтов, посещали меня ночью и шептали свои чудные сказки, от которых пьянела моя голова. В ваших книгах я взбирался на вершины Эльбруса, Монблана и видел оттуда, как по утрам восходит солнце, и как по вечерам заливало оно небо, океан. Я видел оттуда, как надо мной, рассекая тучи, сверкают молнии. Я видел зеленые леса, поля, реки, озера, города. Слышал пение сирен, игру пастушечьих свирелей. Я связал крылья прекрасных дьяволов, прилетавших ко мне, чтобы побеседовать о Боге. В ваших книгах я бросался в бездонные пропасти, творил чудеса, убивал, сжигал города, проповедовал новые религии, завоевывал целые царства. Ваши книги дали мне мудрость. Все то, что веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдавлено теперь в моем черепе в небольшой ком. Я знаю, что я умнее всех вас. И я презираю ваши книги. Презираю все блага мира и мудрость. Все это ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотрет вас с лица земли наравне с подпольными мышами. А потомство ваше... История, бессмертие ваших гениев замерзнут или сгорят вместе с земным шаром. Вы обезумели и идете не по той дороге. Ложь вы принимаете за правду и безобразие за красоту. Вы удивились бы, если бы вследствие каких-нибудь обстоятельств на яблонях и апельсиновых деревьях вместо плодов вдруг выросли лягушки или ящерицы, а розы стали бы издавать запах вспотевшей лошади. Так я удивляюсь вам, поменявшим небо на землю. Я не хочу понимать вас. Чтобы показать вам на самом деле мое презрение к тому, чем вы живете, я отказываюсь от 2 миллионов, о которых когда-то мечтал, как о рае, и которые я теперь презираю. Чтобы лишить себя права на них, я выйду отсюда за 5 часов до условленного срока и таким образом нарушу договор.
Прочитав это, банкир положил лист на стол, поцеловал странного человека в голову, заплакал и вышел из флигеля. Никогда в другое время, даже после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лег в постель, но волнение и слезы долго не давали ему уснуть. Утром прибежали бледные сторожа и сообщили ему, что они видели, как человек, живущий во флигеле, пролез через окно в сад, прошел к воротам, затем куда-то скрылся. Вместе со слугами банкир тотчас же отправился во флигель и удостоверил бегство своего узника. Чтобы не возбуждать лишних толков, он взял со стола лист с отречением и, вернувшись к себе, запер его в несгораемый шкаф.